В настоящий материал информация произведена, распространена или направлена иностранным агентом Соколова Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Сегодня наши гости – это научный сотрудник Бременского университета Николай Митрохин и военный эксперт из Израиля Дэвид Шарп. Поговорим о том, что происходит на фронте войны России с Украиной, и начнем с наступления войск Украины.
Украинские войска провели наступательные операции на трех участках линии фронта и добились успехов 19 июня, сообщает Институт изучения войны. Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что за две недели контрнаступления освобождены 8 населенных пунктов, находившихся под контролем российской армии.
Мы постепенно, небольшими шагами, но очень уверенно двигаемся вперед. И можно даже привести аллегорию, что выгрызаем каждый метр земли у врага.
Маляр добавила, что за последнюю неделю на запорожском направлении ВСУ продвинулись в глубину до 7 километров. Министр обороны России Сергей Шойгу подтверждает, что украинские войска наступают на трех направлениях.
Украинские войска продолжают предпринимать попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлении.
После того, как украинские войска срезали Времевский выступ, наступление замедлилось. В долине реки Мокрые Ялы ВСУ атаковали несколько сел, прежде всего урожайное на восточном берегу. Российская армия отбила эти атаки. На Ореховском направлении после потерь бронетехники украинское наступление остановилось. К югу от Запорожья ВСУ освободили село Пятихатки, выбив оттуда российские танки. Украинские части продолжают наступать к северу и югу от Бахмута, вынуждая российское командование перебрасывать туда резервы, чтобы не допустить окружения города. В свою очередь российская армия атакует на Купинском и Лиманском направлениях, а также пытается выбить противника из Авдеевки и Марьинки, крупных опорных пунктов ВСУ под Донецком. В районе Великой Новоселки украинские дроны «Камикадзе» и артиллерия нанесли удары по российскому тылу, поразив десятки артиллерийских орудий. Российское командование впервые с начала наступления ВСУ перебросило подкрепление на этот участок фронта. Российские дроны «Камикадзе» нанесли удар по небольшой колонне танков и БМП на Ореховском направлении. Обе стороны заявляют о больших потерях противника. По данным портала оборонной аналитики «Орикс», который подсчитывает потери техники по фото и видео, с начала июня Россия потеряла 129 единиц техники, включая 32 танка. Украина, по подсчетам «Орикс», потеряла 155 единиц техники, в том числе 24 танка.
Ну, вот такая общая картина вкратце. И вопрос нашему гостю Николаю Митрохину. Николай, здравствуйте. Ну, вот можно ли быть уверенным, что это то самое большое украинское наступление, которого ждали минимум полгода, и оно вот действительно началось?
Ну, это первые шаги этого наступления. То есть основные резервы, как заявляет украинская сторона, там порядка 90% не введены в дело. Но это, несомненно, оно. И как бы мы можем видеть, как последовательно украинские силы, ВСУ прежде всего, как бы наносили удары в разных местах линии фронта и вне его в российском пограничье, для того, чтобы растащить резервы, как говорят на военном жаргоне. Вот, а потом предприняло довольно уверенные разведки боем или там атаки на главном, на запорожском направлении. Хотя там вот Шойгу делит его там на Южно-Донецкое, Запорожское и Донецкое, но в целом это Запорожский фронт. Вот. И пока мы видим то, что тактика, избранная ВСУ первоначально, оказалась неудачным. То есть попытки прорыва минных полей и первичных укреплений, то есть опорников так называемых в лесополосах предварительных, с помощью танковых колонн, впереди которых идут тралы, прокладывающие путь через минные поля, или танки-разминирователи, там по-разному их можно называть, она не задалась. Вот, поскольку российские войска были к этому готовы. Вот, и ВСУ вынуждена была буквально через пару дней сменить тактику на более привычную, более типичную, когда легкобронированные или среднебронированные машины проезжают по полю, высаживают десант там у следующей лесополосы с разной степенью успеха, и этот десант уже как бы вручную пробуют выкурить из лесополосы, из опорников российские войска. Вот. То есть то, что удалось освободить на этом фоне там вот 7 или 8 деревень сейчас, это, в принципе, ну, скажем так, это совершенно не то, что ожидалось, как президент Зеленский сказал, война не голливудский фильм, поэтому, типа, не ждите быстро и сразу. Вот. Но это совершенно не то, что можно было бы предположить по успешным украинским наступлениям прошлого года, когда тактика прорыва обороны российской такими вот колоннами небольшими, так сказать, украинской бронетехники была на самом деле достаточно успешной. Во всяком случае, как минимум в половине случаев. И вот здесь ВСУ приходится менять тактику. Выяснилось, что прорвать четыре линии обороны, между которыми массированные минные поля и существует какая-никакая координация российских групп или там видов вооружения российского, да, от этих самых бойцов на опорниках до вертолетов, которые вылетают с тыловых баз и бьют по таким колоннам дальнобойными ракетами, так сказать, что-то приходится новое изобретать, как бы по ходу дела, чтобы реагировать на подобного рода тактику. Вот. И последний, как бы важный фактор, что Украине, видимо, не удалось реализовать свой замысел нанести удар во фланг через Днепр из-за того, что российская армия взорвала Каховскую плотину. Вот. И это, видимо, сильно осложнило или сильно заставило изменять планы на это наступление.
Николай, спасибо. Мы продолжим. И Дэвиду тоже вопрос. Как вы видите общую картину? Потом мы, может быть, по деталям тогда пройдем.
Общая картина в первую главную очередь заключается в том, что украинские силы не вводили значительную часть, львиную долю своих резервов в бой не вводили. То есть остальное, то, что было введено, имели место частичные успехи, иногда даже более чем частичные, и неудачи, в частности, под Ореховым, во всем, что касается, причем и на уровне макро, на планирование той самой атаки, к примеру, когда техника была брошена, это попало на минном поле, это попало на видео, так и, собственно, действия на микроуровне. Однако, по большому счету, речь идет только о первом этапе, и крупные силы не введены, по-настоящему крупные. Это значит, что замыслов украинского командования мы еще не знаем. Есть вероятность, что они сейчас частично корректируют первоначальные планы. Видимо, производится работа над ошибками, потому что атаки подобные той, что было через серую зону и минные, неразведанные минные поля, они, конечно же, никуда не годятся, и так успех не достигается. Так вот, так как замыслы неизвестны, а львиная доля резервов не введены в дело, то и, собственно, все может в любой день или в любую минуту принять совершенно иные масштабы. Причем совсем не обязательно на вот этом Южном фронте, хотя Южный фронт, я подразумеваю, где-то вот от Угледара в Донецкой области и западнее. Так вот, все может пойти иначе, что называется, козыря у украинцев на руках. Весь вопрос, как они воспользуются. И здесь я бы хотел несколько не согласиться с Николаем касательно форсирование Днепра. На мой взгляд, украинцы не планировали форсирование Днепра. У них не было и не должно быть сил, чтобы для создания полноценного, не только форсирования, а в первую очередь создания, удержания и расширения обширного плацдарма на берегу реки Днепр. Это очень сложная задача. В свое время те же россияне не справились со снабжением правобережной херсонской группировки через Днепр, когда мосты и переправы оказались под ударами артиллерии. это решить эту проблему, создание устойчивых переправ через Днепр при форсировании, на мой взгляд, украинская армия при ее нынешних возможностях не смогла бы. Будь она американской, да, но таких возможностей у украинцев не было. Более того, украинцы бы, даже планируя в теории такой замысел, украинцы должны были прекрасно понимать, что получить у нас форсирование, хотя бы первый его этап, вот тут-то россияне легко взорвут дамбу в любой момент. И тогда не только плацдарм будет залит напрочь водой, но и снабжение того, что осталось или того, что не осталось, просто станет невозможным. Поэтому форсирование, возможно, россиянам дали понять, что такое планируется, они считали это серьезной угрозой, но я считаю, что это был блеф. Реальными могли бы быть только действия украинцев на уровне диверсионном, на уровне переброски разведывательных групп или диверсионных через Днепр. Ну или в случае, если бы уже российская оборона посыпалась вдоль Днепра, не вдоль Днепра, а вот на самом участке фронта основном, то вот тогда бы возможен был какой-то удар через реку, который уже не требует особой подготовки и не столкнулся бы с серьезным сопротивлением. Но еще один аспект во время вот этого вот относительного затишья, не затишья, а отсутствия масштабных атак на Южном фронте в последние дни, украинцы продолжают активно и, по крайней мере, по части, по некоторым видео можно понять, и что и эффективное поражение важных целей в глубине обороны противника, в первую очередь артиллерии. Ну и наносится, а без нейтрализации артиллерии какое-либо масштабное наступление по открытой местности невозможно, эффективно я имею в виду. Ну и кроме того, уносятся удары по глубине территории России. Тут я понимаю не России, а российских порядков, на достаточном отдалении от линии фронта. Многие десятки километров и даже более 100. Ну, там, видимо, ключевые цели, склады ГСМ, склады боеприпасов, штабы. В общем, идет, видимо, такая путем разведок боя, выдавливания и огневого поражения идет подготовка какого-то рода активизации. Но где она произойдет и насколько будет масштабной, естественно, мы не знаем. Украинское командование нам этого, к сожалению, и к счастью, не сообщило.
Скажите, вот если уточнить, то есть получается, что разрушение плотины, вот это затопление с одной, в одной части и обмеление в другой, оно на ситуацию сейчас, на ваш взгляд, не влияет?
На мой взгляд, оно россияне решили так, я склонен считать, что россияне взорвали плотину, я склонен, а раз так, то они решили, то они перестраховались в этом плане, сугубо с военной точки зрения. Серьезной угрозы наступления через Днепр, на мой взгляд, не было. Однако, если они считали, что таковая была, и держали, а они, естественно, какую-то часть сил своих держали вдоль Днепра, то есть в том числе и против мелких вылазок и на всякий пожарный, так вот, если они часть этих сил сняли, а, видимо, после затопления, а, видимо, это и произошло, то с их помощью ими можно воспользоваться как резервом на основных линиях обороны. Однако эти силы тоже не должны были быть значительными по определению. В общем, называлось до нескольких тысяч бойцов. Это не то, чтобы и мало, но это и немного. Но и нужно не забывать, что вода сходит. И достаточно скоро, если кто-то боялся форсирования Днепра, то тогда по этой же логике такое форсирование может стать уже скоро актуальным. А вот резерва в плане возможного взрыва плотины, дабы затопить наступающих, уже не будет. И в любом случае, когда вода сходит, а даже когда и не сходит, мелкие такие беспокоящие действия сил специального назначения или диверсионных групп через реку, я имею в виду переправа их наплавсредством для такого рода нанесения уколов, она все равно возможна и сейчас, и тем более будет возможна, когда вода сойдет и заболоченная местность подсохнет.
Хорошо, Николай, к вам вопрос. Вот все-таки вы в этих, так сказать, атаках или разведках, как их назвать, уж не знаю, видите ли какой-то стратегический замысел, который вот есть у украинского командования, или пока сейчас это понять невозможно, так сказать, как будут использоваться, может быть, новые какие-то силы, если они используются, тоже вот хороший вопрос.
Ну, стратегический замысел понятен. Разведками боем нащупать слабое место, как бы пройти одну-две, как минимум, линии обороны, добраться до основной линии, там на разных участках, вторая, третья линия, вот, и уже как бы определив перспективу прорыва, да, направлять туда более крупные силы. Вот. Но сейчас ситуация, то есть пока попытки атак же были на там, как минимум десятки мест, и только на Временском выступе они были относительно успешны, да, хотя он не срезан полностью, вот, но относительно успешно. И опять же уперлись во вторую линию обороны, на которой сейчас ведутся бои, по-моему, достаточно безуспешные. Поэтому как бы сейчас открывается возможность, наиболее обсуждаемый вопрос, какая возможность будет после обмеления Днепра, как можно воспользоваться ложем Каховского водохранилища в этой связи. И, по-моему, ну, получается, что там порядка 10 километров перед российскими старыми позициями в районе Энергодара и вообще на достаточно большом протяжении, так сказать, теперь пустые. И там только в бывшей прибрежной полосе заминировано, а, собственно, как бы от русла нового, старого нового русла реки до этих позиций там 10 километров такой мокрой пустыни. Соответственно, мне кажется, никому не понятно, в каком состоянии эта территория, то есть может ли там проходить тяжелая техника или нет. Я подозреваю, что, скорее всего, в ближайший месяц вряд ли. Вот. Но это открывает возможность Украине, в принципе, переправить войска на вот эту вот мокрую пустошь, да, и, так сказать, во всяком случае создать там плацдарм. Что касается прошлых планов, то, собственно, как бы из обрывочных сообщений было ясно, что ВСУ собирались взять штурмом Каховскую плотину, вот, и уже заняли острова, собственно, ниже по течению, особенно напротив Херсона, около города Олешки. Собственно, они подошли к окраинам Олешки по островам. И вот эти планируемые переправы были через Днепр на острова, с островов, собственно, на как бы эту территорию. Вот. И вполне было возможно захватить эти Олешки и, так сказать, выйти фактически на трассу к Крымскому перешейку. Вот. Тем более, что город относительно заметный, так сказать, там могли бы укрыться достаточно сил, держать плацдарм. И, собственно, вот это все было сорвано взрывом плотины. Сейчас, как бы после того, как вода сходит, есть проблема с островами в русле Днепра, то, что там почва, так сказать, мокрая, и поэтому через них переправлять сейчас тяжелую технику сложно. Но, опять же, через месяц, когда все на летнем солнце подсохнет, а в Украине сейчас ожидают температуры в этих районах до 33 градусов, вот, ситуация может опять поменяться, и вопрос с переправой и ниже по течению, чем русло бывшего водохранилища, снова будет актуален. Что касается общей картины, то, на мой взгляд, у Украины, у ВСУ остается такой значительный резерв, как возможность наступления на Волноваху и Докучаевск. Это как бы самый юго-восточный угол фронта, вот, где относительно слабые линии российской обороны, во всяком случае по западным картам, которые сейчас известны. И наоборот, можно тактически и стратегически очень сильно выиграть, поскольку с этого угла открывается возможность движения как на северо-восток, то есть в пригороды Донецка, так и на юг к Мариуполю, и даже на юго-запад, собственно, к Крымским перешейкам, Бердянску и все прочее, сворачивая весь российский фронт и российские укрепления. Это не только мои мысли, это, так сказать, обсуждается среди тех же самых российских военкоров, как возможный план украинского действительно решительного наступления. Вот. Но время покажет, или ситуация покажет, насколько ВСУ, если оно вдруг решит наступать в этом направлении, будет способно пробить оборону именно здесь. Вот. Похоже, что украинская военная команда действительно сильно бережет жизни граждан Украины, и поэтому пытается на каждом направлении сначала все-таки попробовать там ударными отрядами, так сказать, определить ту самую брешь, да, в которую можно вклиниться. Вот. И подобная тактика ведет к тому, что российская армия имеет возможность видеть это и перебрасывать в нужные места резервы. Вот. И я думаю, что тех же самых артиллерийских орудий у России еще много. И есть еще танковые резервы, которые концентрировались всю зиму, так сказать, и начало весны севернее Бердянска. Поэтому, так сказать, мне кажется, что подобного рода попытки прорыва будут более или менее эффективно купированы. Но будем надеяться на лучшее.
Ну а что можно сказать об оборонительных этих сооружениях, которые появились вот за последние месяцы, как раз перед началом наступления? Что это такое, насколько, так сказать, это серьезная, так сказать, полоса препятствий для украинской армии? Дэвид, что вы скажете?
Здесь мы, конечно, можем сделать вывод, что Россия, насколько могла, серьезно готовилась к наступлению. И масштабы инженерных работ, не скажу, что поражают, но он очень впечатляет. В том числе, в первую очередь, это, конечно же, эшелонированность этой обороны. Буквально весь юг, если мы говорим о вот этом вот направлении от Угледара и западнее, то он весь насыщен линиями обороны. Однако с обороной самый важный момент то, как она осуществляется командованием, реализуется, как принципы обороны реализуются командованием и непосредственно размещенными на ней частями, а также как в случае угрозы обороняющиеся маневрируют резервами. И здесь, естественно, какие-то выводы делать рано. То есть вопрос должен звучать так, как налажена оборона в целом, а не только ее инженерная составляющая. Более того, об инженерной составляющей можно судить, если так по-серьезному, не только по спутниковым снимкам, вернее, не только лишь по ним, а в первую очередь посмотрев на эту линию вблизи. Потому что одно дело некий общий план, а другое дело нюанс. Проверка обороны на прочность, я имею в виду вторую и третью ее линии, да, в общем-то, во многих местах и первой, может стать лишь выход украинцев на эти рубежи. На мой взгляд, я не знаю, естественно, планов украинского командования, где оно планирует по-настоящему главные удары и там ли это вообще. Однако, если говорить о южном направлении, то так в теории очень желаемым для украинцев, была бы попытка навязать противнику маневренную войну. То есть осуществить где-то прорыв достаточно и сделать его глубоким, дабы угрожать флангам и тылу обороняющихся группировок, ну, скажем, в Западе и Востоке. В качестве одного из таких мест назывался Времевский выступ в том числе. То есть именно там мог быть, там в случае глубокого продвижения могло быть и можно было, и до сих пор возможно, создать угрозу флангам и тылам группировок. В противном случае такая попытка продавить линию за линией лобовыми атаками в лучшем варианте способна принести частичный успех, то есть очень медленный территориальный успех, естественно, с большими потерями в той или иной степени. В худшем случае, конечно же, больших неудач быть не может, когда ты атакуешь мелкими силами на разных участках, однако и небольшие неудачи – это, естественно, тоже вероятный вариант. Но тогда ни о какой маневренной войне речи быть не может. Понятно, что оборона россиян насыщена. То есть, во-первых, насыщена количественно. В сравнении с осенней фазой прошлого года, после того, как российская армия отступила с правобережья Херсонщины, линия фронта существенно сократилась, а численность российской группировки выросла. То есть насыщение очень значительное по сравнению с прошлым годом. Однако все равно линия фронта, за которую я, подразумеваю, сейчас держу в стороне Днепр, оставляю и оставляю, собственно, российско-украинскую границу. А именно ту линию фронта, где российская армия находится на украинской территории. Так вот, она все равно длинная. Несмотря на насыщение ее частями, можно оценить группировку российскую 1400 плюс-минус человек, в той или иной степени задействованную в войне. Все равно есть слабые места. защитить полностью, оставить без уязвимых мест такую территорию, такую протяженность нельзя. Задачей украинцев является, как мне видится, нахождение этих слабых мест, в том числе путем расшатывания, естественно, сделав работу над ошибками, как после неудачных атак. В противном случае, если не найти слабых мест и не привести к тем или иным прорывам, то ситуация будет либо патовой, либо носить вот такой характер небольших продвижений потихоньку, где-то более успешных, где-то менее успешных. Но я думаю, что от плана достигнуть чего-то серьезного, то есть прорыва с последующей угрозой тылам и флангам российских группировок, украинцы не отказались, они ищут, украинское командование, оно ищет подходящие возможности, ну и попытается ее реализовать, видимо, в ближайшее время.
Николай, а что можно сказать о технических средствах, вот, так сказать, артиллерия, танки и авиация, средства ПВО? Насколько, каково здесь соотношение сил в данный момент?
Ну, мы цифры какие-то по технике знаем только с украинской стороны, при этом, опять же, мы знаем цифры западных поставок в Украину, но не общего, например, количества танков. Там Пригожин, например, утверждал, что их у Украины 3000, при том, что с Запада этих танков поставлено пока в пределах 150. Вот. То есть куда-то делись те там 500 машин или около того, которые были захвачены в районе Изюма, да, российских украинскими войсками, в том числе, так сказать, в работающем состоянии. Вот. И больше они там, сказать, у нас не появлялись в личном пространстве. Вот, поэтому при этом у России довольно много танков разных моделей, в основном сейчас, конечно, устаревших танков, но этого вполне хватает для, так сказать, отражения украинских атак, вот, поскольку основное средство поражения, во всяком случае, пока украинской техники, это минные поля, так сказать, классические мины. Правда, сейчас вот начали, например, в районе Кременной использовать и Марьинки, начали использовать, или точнее повторно используют, ранее подобные попытки фиксировались прошлой осенью, такие бронированные шахид-мобили, когда так называемые мотолыги, то есть бронетранспортеры без вооружения, или даже танки старых моделей, вот как минимум один случай такой сейчас известен, забивают взрывчаткой там несколько тонн и направляют, просто заклинивают руль и направляют на украинские позиции, на украинский опорник, что там взрывом 6 тонн тротила разнесло все. Вот. Эти попытки в большинстве случаев бессмысленны, поскольку такие машины подрываются либо на украинских минных полях, либо уничтожаются выстрелами из гранатометов, но там в отдельных случаях это доезжает. Вот. Ну, то есть, идет война в основном теми же самыми старыми советскими вооружениями. Вот. С украинской стороны, разумеется, используются и новейшие, или там новые немецкие танки «Леопарды», несколько штук, в том числе потерянные, или там американские бронетранспортеры «Брэдли» с улучшенными там характеристиками, прицелами и все прочее. Но никакого решающего, так сказать, значения это явным образом не имеет. Из того, что действительно значимо, это по-прежнему «Хаймерсы», которые удается, так сказать, доставать по российским штабам и тылам. Новые ракеты британские, вот эти вот Shadow Storm, которые, так сказать, достаточно эффективно можно бить по дальним российским тылам. Но, опять же, российские левши, что называется, учатся подковывать блоху, то есть научились, например, перехватывать полный пакет «Хаймерсов» в небе, да, то, что сначала не могли несколько месяцев сделать. Вот. Очень эффективно и очень насыщена российская оборона, так называемый РЭП, радиоэлектронная борьба, то есть подавляют украинские беспилотники разных типов, которые фактически дальше линии фронта улететь вот, в районах боевых действий в российский тыл не могут. Во всяком случае, у нас почти отсутствует видео подобного типа. Вот, и могут действовать только вот в самом-самом на кромке линии фронта. Байрактары, так сказать, турецкие, например, которые были как оружие первого периода войны, российские системы научились сбивать эффективно, и теперь они используются только из глубокого украинского тыла. Вот, поэтому идет война технологий, так сказать, нарастает производство и применение дронов разных типов вот, с обоих сторон, что, собственно, интересно в плане развития военных технологий. Вот, и мне кажется, что при несомненной новизне и при, несомненно, более высоком качестве западной техники всех типов, которые используют украинские военные, вот, тем не менее, широкий спектр производимых в России вооружений, надо сказать, за счет населения и бюджета, а также количество этой самой техники вкупе все-таки с достаточно умелым применением, очень во многом, так сказать, новизну, крутость и продвинутость западной техники нивелируют. И поэтому как бы вот полагаться на то, что Украина получит какое-то новое чудо-оружие и, так сказать, за счет этого добьется каких-то значимых преимуществ, можно, но случается такое редко, как вот, например, было с хаймерсами на первой стадии или, так сказать, джавелинами там, при российских атаках. Но сейчас в ходе наступления показывает, что, собственно, преимуществ значительных нету, только, может быть, за счет дальнобойных ракет.
Ну вот сегодня на публике появился Владимир Путин и высказался тоже о ситуации, как он видит все это.
Как ни странно, на данный момент времени наблюдаем определенное затишье. Связано это с тем, что противник несет серьезные потери. И в личном составе, и в технике. Вот на вчерашний вечер, точнее на ночь сегодняшнюю, я уже не говорю о потерях личного состава, они очень значительными, очень являются.
Ну, дальше Путин привел некие цифры, которые, в общем, выглядят не очень убедительно, какие-то такие из области научной фантастики, я не знаю, надо ли их обсуждать. В данном случае вопрос Дэвиду. Вот что-то понятно сейчас по, опять же, потерям сторон, насколько они велики и, так сказать, сколько могут быть велики дальше вот в этой войне, которая все-таки идет с неким доминированием пока в сфере авиационной у России?
По потерям сторон мы можем судить по всякого рода косвенным причинам, ну и, естественно, по визуализации. Все-таки вот это наступление, в частности, действия на юге, действия сторон за счет съемок с беспилотников и с земли, они в достаточной степени визуализированы. Поэтому, конечно же, нельзя утверждать, что это вот все, что мы видели, и все, что систематизировано на проекте «Орикс», это исчерпывающие цифры. Естественно, нет, нужно давать еще кое-какую фору, однако это минимально, и в данном случае конкретно по вот этим наступательным операциям относительно близко, по моим прикидкам, цифра потерь. Они значительные, однако сказанное Путиным, а он назвал, если не ошибаюсь, 245 танков и свыше 680 бронемашин, то есть за 900 единиц бронетехники. Эти цифры, естественно, за гранью абсурда. По-моему, их озвучивание только дискредитирует в очередной раз сводки российского командования. Тем не менее, потери украинцев велики. Визуализировано плюс-минус 150 по всем фронтам единиц техники. Это много. Значит, российские потери приближаются к этим цифрам примерно. Это говорит о том, что, несмотря на проблемы у наступающих, им удается достаточно эффективно поражать противника. Напомню, что во время войны, в течение всей войны, вот если судить по визуализации, я всегда здесь делаю оговорку, это некая минималистская оценка, реальные потери сторон выше, но для некого, для такого вот общего понимания, цифры Орикс очень важны. Так вот эти цифры, а там можно буквально каждую единицу техники визуально потрогать. Так вот на протяжении всей войны пропорция была примерно 3 с чем-то в пользу украинцев. Значит, сейчас она близка 1:1, к примеру, во время активного украинского наступления. Однако и эти цифры, они не просты, это такого рода потери, они непросты для украинцев. Особенно, когда теряется техника и личный состав без достижения серьезных задач. Вот в частности, без достижения задач на каком-то начальном фазе. Вот тот самый случай под Ореховом, где в одном месте оказались брошены танк «Леопард» и ряд БМП «Брэдли». Он наглядный тому пример. Для реализации преимуществ западной техники, естественно, необходимо ее использовать должным образом. В том случае, если ехать по минному полю и попасть под удар артиллерии, что западная техника, что российская, что советская, будет выведена из строя или уничтожена. Единственный плюс западной в этом случае, что у экипажей и персонала больше шансов выжить или остаться невредимыми, а у техники не уйти в безвозврат. Что, собственно, кстати, в том случае видно. Будь, например, на месте Брэдли БМП-2, скажем, наиболее массово использованное БМП советского производства обеими сторонами, то там, вероятно, было бы все прискорбнее, гораздо прискорбнее для самих машин и для тех, кто в них находился. Однако с потерями все непросто. И я бы не преувеличивал значимость российской авиации. Конечно же, она фактор, однако использование вертолетов в России выглядело наиболее эффективным, когда они били из того, что мы на видео видели, когда они били по, собственно, брошенным машинам и по статичным целям. Авиация по-прежнему атакует из-за линии фронта и невысокоточным оружием, как правило. То есть это беспокоящий фактор, но с самого начала войны он не был решающим. И даже, я бы сказал, на второстепенный пока не тянет. То есть российская авиация – это некий опасный потенциал для украинцев. Однако в целом, если говорить по большому счету, то ПВО до сих пор ее оккупирует, эту угрозу. И это один из главных провалов в подготовке к войне и, собственно, в ходе войны российской армии, российского командования. Авиация, которая принадлежит державе, позиционирующей себя как авиационную, производящей, казалось бы, весь спектр авиационной техники и средств воздушного нападения, фактически оказалась неспособной подавить ПВО советского производства, не только советского производства, советского уровня конца 70-х, середины 80-х годов, и не оказалось способным действовать, эффективно действовать над территорией противника за пределами линии боевого противостояния. Ну и, собственно, повышение активности, понижение активности, но серьезного роста ее эффективности пока незаметно. Я в том числе здесь опираюсь и на сведения, которые слышал от украинских участников. Хотя, конечно, это беспокоящий фактор, и обеспечение эффективного ПВО в районе линии фронта это является одной из важнейших задач Украины, дальнейшее обеспечение, важнейшей задачей украинского командования, потому что в противном случае авиация может, даже такая не особенно эффективная, как российская, может стать более существенным фактором.
Хорошо, еще один вопрос, Николай. Вот какие-то отвлекающие операции, которые проводят стороны во время этих боевых действий, они оказывают воздействие на то, что, так сказать, вот на главном поле боя сейчас происходит? То есть, условно говоря, там резервы перебрасываются куда-то, если говорить о России, там, например, в Белгородскую область, или там, например, российские силы сделали попытку наступления там на Маринку и Авдеевку, так сказать, тоже, чтобы связать, видимо, украинские войска. Что-то в таком смысле происходит?
Но идет очень активно, как я уже сказал, с 1 июня, так сказать, просто отмечается активность не только на всей линии фронта, но и на российско-украинской границе. То есть, если посмотреть российские военные сводки, скажем так, более реальные, чем официальные сообщения Министерства обороны, то идут непрерывные обстрелы Брянской, Курской, Белгородской областей со стороны Украины, сел в приграничных территориях, порой там на десяток-полтора километров вглубь, летают беспилотники. То есть, как бы Украина пытается уничтожить какие-то российские военные подразделения, стоящие в приграничной зоне, вот, и продемонстрировать возможность, что в любой момент на этом направлении может появиться новое, там, новое украинское подразделение, да, которое зайдет на территорию под любыми флагами, так сказать, или бизонах, так сказать, и как бы последствия это могут быть самые разные, потому что прорыв так называемого русского добровольческого корпуса в Грайвороне показал, что в принципе даже в нынешней ситуации на совершенно очевидном направлении условная бригада ВСУ на танках и бронетранспортерах могла бы дойти до как минимум пригородов Белгорода, да, достаточно спокойно. Вот. И таких направлений в трех приграничных областях России, да, здесь два десятка, вот, где ВСУ могут, например, спокойно оккупировать несколько районов российской, международно признанной территории Российской Федерации. Вот. Поэтому Россия вынуждена, безусловно, перебрасывать определенные группы и определенные силы для защиты вот этих приграничных территорий. Вот, например, спецназ «Ахмат», да, который раньше был фактически резервным подразделением, выполнявшим функции либо зачисток, либо заградотрядов в прифронтовой территории, теперь он вынужден как минимум частично базироваться в том же самом Грайвороне. Вот. А до этого туда заходила 30-я дивизия российская из группировки, базирующейся где-то, ну, скажем так, в районе Валуек. Вот, для того, чтобы выдавить подразделения ВСУ, которые были в Грайвороне. Вот, поэтому, да, Россия оперирует резервами, да, она их размазывает по более широкому направлению, но пока ничего не говорит о том, что происходит перераспределение стратегических резервов. Условно говоря, у России есть три крупных группировки с резервами. Это или три крупных резервных группировки. Это одна из них находится на стыке Луганской области Украины с Белгородской областью. Вот, условно говоря, район тех же самых Валуек, Сватово, где-то вот там вот, в лесах скрывается. Вот. Вторая группировка находится в районе Донецка, и именно она воюет там за Авдеевку, за Мариинку и все прочее. Вот. И третья группировка резервная находится севернее Бердянска, Мелитополя. Вот. И она, соответственно, затыкает дырки в случае необходимости в Запорожском фронте и должна отреагировать, если ВСУ будет налаживать переправу через Днепр серьезно. Вот. Но пока мы не видим перераспределения резервов между этими группировками, а значит, ну, все, условно говоря, идет пока по российскому оборонительному плану.
Хорошо, я хотел бы еще один сюжет затронуть, связанный с актуализацией опять ядерного фактора, что, так сказать, действительно стало достаточно важной темой последнего времени.
Ядерный шантаж за полтора года войны стал неотъемлемой частью выступлений российских политиков и телепропагандистов. С 24 февраля 2022 года только бывший президент и премьер-министр Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале 25 раз угрожал применением ядерного оружия. Министр иностранных дел Сергей Лавров 5 раз заявлял о готовности к запуску ракет. Президент России Владимир Путин косвенно пугал российскими боеголовками 4 раза, но всегда оговаривался, что Россия будет использовать ядерный щит только для обороны. Сколько раз об этом говорили эксперты на государственных каналах, посчитать невозможно. Прокремлевский политолог Сергей Караганов 15 июня опубликовал статью под заголовком «Применение ядерного оружия может уберечь человечество от глобальной катастрофы». В ней Караганов делает ставку на ядерный удар. Такая угроза, по его мнению, может устрашить Запад и остановить накачку Украины оружием. Повод вспомнить об атомной угрозе дало и заявление на форуме в Петербурге президента России Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси.
Это произошло. Первые ядерные заряды доставлены на территорию Беларуси. Но только первые. У нас это первая часть. Но до конца лета, до конца года мы эту работу выполним целиком и полностью.
Президент США Джо Байден после начала войны России с Украиной не раз предупреждал Владимира Путина о последствиях применения ядерного оружия. 20 июня, выступая в Калифорнии, Байден вновь коснулся этой темы.
Когда я был здесь около 2 лет назад и говорил, что беспокоюсь о высыхании реки Колорадо, все смотрели на меня, как на сумасшедшего. Они посмотрели на меня так, как когда я сказал, что беспокоюсь о том, что Путин применит тактическое ядерное оружие. Это реально.
Джо Байден назвал заявление Путина о том, что Россия разместила тактическое ядерное оружие в Беларуси, совершенно безответственным.
Ну вот вопрос Дэвиду. Собственно, как вы видите эту розыгрыш этой карты ядерной? Зачем это делается снова?
Розыгрыш ядерной карты – это все то же продолжение ядерного шантажа западных стран, который, надо признаться, из-за, в первую очередь, чрезмерной осторожности администрации Байдена частично работал на протяжении этой войны. Он призван замедлить поставки вооружения Украине, не поставку каких-то конкретных наименований, ну, в частности, например, той самой ракеты «Атакмс», которые до сих пор до Украины так и не зашли, ну и вообще заставить Запад быть более осторожным во всех отношениях. Подход очень примерно простой. Держите меня 7, я могу быть неадекватным. Но опять-таки успех здесь частичный. По большому счету все прекрасно понимают, что это блеф, но все равно учитывают небольшую вероятность того самого возможного неадеквата. Оттуда и осторожность. Как я считаю, она несколько излишняя. Хотя, естественно, в такого рода делах подход должен быть серьезный, и учитывать нужно самые даже маловероятные факторы. Размещение в Беларуси с военной точки зрения тактического военного оружия никакого значения не имеет. Если Россия бы собралась применить ядерное оружие против НАТО, ну это был бы путь, собственно, к концу России, очень ускоренный. В глобальном же противостоянии с НАТО ядерном, конкретно фактор нахождения именно тактического ядерного оружия в Беларуси никакого значения не имеет, если стороны наносят друг по другу удары гораздо более серьезные. Наконец, если же было бы желание применить ядерное тактическое оружие в Украине, опять-таки для этого нет необходимости размещать его в Беларуси. Шаг, предпринятый для того, чтобы еще раз эта тема была на слуху, попугать американцев и заставить их отказаться от чего-то и быть осторожнее. Я же говорю, и частично это работало на протяжении войны. Однако переоценивать значимость этого я бы не стал. И, ну, с другой стороны тоже, полностью отрицать атак-опасность такого рода нельзя. Тем более, когда речь идет о стране, где многое зависит, где почти все зависит от одного человека, ну, его самого ближайшего круга.
Дэвид, спасибо за участие. Мы продолжим с Николаем Митрохиным. Николай, как вы видите эту тему? Что-то, может быть, дополните?
Я абсолютно согласен, что размещение ядерного оружия в Беларуси – это скорее, так сказать, подогрев, может быть, каких-то самомнений Лукашенко или там создание при этом особой доверительности между странами, да, но с практической точки зрения значения это не имеет. Вот. С другой стороны, если говорить о тактическом ядерном оружии, то есть боеприпасах, условно говоря, малой мощности, то Россия, безусловно, оставляет за собой подобную возможность, хотя, условно говоря, применение их, с моей точки зрения, шанс применения их существенно ниже, чем это было прошлым летом, когда у России резко не хватало войск, и была угроза такого обрушения фронта, вот, который частично в результате и произошел, но, так сказать, просматривались и более печальные варианты, и для сдерживания украинского наступления, опять же, на правобережье Днепра, там были условия для применения такого оружия, и как бы заявления были на тот момент гораздо более горячими. Вот, поэтому я думаю, что Россия, в принципе, или там Путин лично оставляет за собой подобного рода возможности, что называется, это греет душу. Но реальная военная обстановка на фронте такова, что в применении подобного оружия нет особой необходимости. Вот. Но как бы продемонстрировать свою мощь, как бы показать, что у России, так сказать, все хорошо, все под контролем, такого оружия есть, и оно в итоге спасет, если даже положение на фронте будет провальным для российской армии. Но такое как бы самоутешительные разговоры в России, да, происходят. И да, они оживились буквально в последние две недели. В этом плане слова Караганова взаимоувязаны с сегодняшним выступлением Путина, вот, в котором он опять же подробно рассказывал про, значит, обновление ядерной триады в России. Вот, и, так сказать, явно это все было сделано не случайно.
Ну, еще один вопрос. Это, собственно, что знают обычные россияне о положении на фронте? Вот мы об этом их и спросили.
Я знаю, что какие-то вроде контрнаступления, я про это слышал. А то, что, ну, на самом деле, как бы я не очень вникаю.
Очень этим интересуюсь, я много читаю. И больше в интернете, конечно, всякие правильные каналы. Ну, там сложная ситуация, но вкратце наши пока побеждают.
Я не слышал. Целыми днями на работе под землей работаю, без интернета и всего.
Что нам известно, что идут небольшие атаки по всей линии фронта. А вообще какая-то бесперспективность чувствуется, и чувствуется она именно с нашей стороны.
Не так много, но, в принципе, в курсе того, что сейчас происходит. Лично я считаю, что контрнаступление не будет успешным со стороны ВСУ.
Хотелось бы, конечно, знать, что происходит, чтобы быть в курсе хотя бы, ну, в каком-то.
Стараюсь, чтобы информация была более-менее усредненного плана, потому что, как мы знаем, в зависимости от источника, она может быть в ту или иную сторону наклонена, так сказать.
Честно, толком особо ничего не знаю. Так, слышал то, что контрнаступление там какое-то, да, будет, но пока ничего толком особо они сами даже не говорят.
В общем, в ключе, как все люди.
Николай, ну вот на ваш взгляд, удается ли путинскому режиму скрывать реальность происходящего вот за потоком такой военной и политической пропаганды, которым наполнено российское тоже телевещание, например?
Ну, пока катастрофы на фронте нету, да, и скрывать как бы особо нечего, по большому счету. То есть, там как бы уничтоженная техника любой из сторон, так сказать, я поскольку смотрю и российские, и украинские пропагандистские источники, они на самом деле очень похожи. То есть единственное различие состоит в том, что в российских так называемых военкоровских каналах идет довольно много достаточно оперативной информации, детальной информации о конкретных боях или о положении, или проскальзывает информация о реальном положении отдельных воинских частей, а в украинском информационном сегменте этого практически нету или очень редко, так сказать, бывает, поскольку там гораздо более высокий уровень самодисциплины, взаимной дисциплины, и, так сказать, украинское правительство гораздо лучше контролирует распространение информации, чем российское. Вот. Но, в принципе, как бы, если посмотреть на ситуацию с украинским наступлением вот уже три недели идущим, да, то принципиально вот 8 деревень за 3 недели это трудно назвать серьезными изменениями на положении фронта. Если говорить о более общей перспективе, то в принципе ситуация принципиально не меняется как минимум с ноября прошлого года, когда Украине удалось освободить правобережную часть Днепра, да, то есть были небольшие российские успехи, связанные с завоеванием Солидара и Бахмута, да, кровавые, оплаченные там большими жертвами и все прочее, но тем не менее это был захват территории. Вот, и собственно, как бы ситуация уже стабильна, ситуация неприятна для российского общества, тяжела, поскольку никакой победы нету. Вот, и общество пытается это дело купировать, максимально отстраняться от этого. И в этом плане показательно, что в России с конца апреля началось сворачивание кампании Z и V символики, да, по пропаганде этой символики, вообще символики войны, вот, что было связано, видимо, с тем, что население начало массово отказываться не только от использования этой символики, но и от использования символики победы в Великой Отечественной войне в виде георгиевских ленточек, число которых резко сократилось, вот, использование их гражданами резко сократилось по сравнению с предыдущими годами. Вот, поэтому, в принципе, как бы российское политическое руководство решило все это дело сворачивать и вообще всю войну переводить в режим информационной рутины.
Спасибо. Николай Митрохин был с нами вместе с Давидом Шарпом в эфире «Радио Свобода».
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибреал.орг» и «Севреал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы.